Вокруг него царил холод. Температура воздуха — градусов 12 мороза. И даже ниже, если ветер дул из скованной морозом пустоши. А дул он часто. Там же, в каких-то 40 ярдах от того места, где стоял Бен, люди ходили взад-вперед в рубашках с короткими рукавами. Там, в каких-то 40 ярдах от того места, где он стоял, находился тоннель яркого белого света, источником которого служили флуоресцентные лампы под потолком. Там смеялись детишки, влюбленные парочки старшеклассников прохаживались, взявшись за руки, но им приходилось расцепляться, если они попадались на глаза кому-то из библиотекарш. В этом было что-то магическое. Магическое в хорошем смысле слова. И по молодости Бен не мог отнести эту магию насчет таких обыденностей, как электрический ток и центральное отопление. Магия состояла в том, что этот сияющий светом и жизнью цилиндр соединял два темных здания, как дорога жизни. Магия состояла в том, что на твоих глазах люди шли через темное заснеженное поле, не замечая ни темноты, ни холода, и оттого становясь прекрасными и божественными. Потом он уходил, как уходил сейчас, и, огибая здание, возвращался к главному входу, как делал сейчас, но всегда останавливался и оглядывался, как делал сейчас, прежде чем каменный угол здания взрослой библиотеки скрывал от него эту хрупкую пуповину. Удивляясь силе, с какой ностальгией сжимало его сердце, Бен направился к ступеням, ведущим к двери взрослой библиотеки. На мгновение задержался на узкой площадке за колоннами. Здесь, под высокой крышей, всегда царила прохлада, каким бы жарким ни выдавался день. Затем открыл дверь, обитую железом, с прорезью для книг, и ступил в тишину. Воспоминания накатили с такой силой, что у Бена на мгновение закружилась голова, едва он оказался под рассеянным светом свисающих с потолка стеклянных плафонов шаров. Ничего физического в силе этой не было. Бен не мог сравнить ее ни с ударом в челюсть, ни с оплеухой. Скорее, она была сродни странному ощущению, будто время свернулось некой петлей, и ты вернулся туда, где уже успел побывать. За неимением лучшего люди называют это чувство дежавю. Бен испытывал его и раньше, но никогда оно не обрушивалось на него с такой ошеломляющей силой. Секунду или две он стоял у самого порога, в полном смысле слова затерянный во времени, не имея ни малейшего понятия, сколько же ему сейчас лет. 38 или 11? Его окружала знакомая тишина, лишь изредка нарушаемая чьим-то шепотом, еле слышным стуком. Кто-то из библиотекарей проштамповывал книги и уведомления о том, что книга не сдана в срок. Шелестом переворачиваемых страниц газет и журналов. И освещенность библиотеки теперь ему нравилась точно так же, как и прежде. Свет падал через высокие окна, сизый, как голубиное крыло в этот дождливый день. Свет, который убаюкивал и нагонял дрему. Пересекая широкий зал, выстланный линолеум с красно-черным рисунком, уже почти что стершимся, Бен, как и всегда, старался ступать неслышно. По центру взрослую библиотеку венчал купол, и все звуки усиливались. Он видел, что винтовые железные лестницы, которые вели к стеллажам, остались на прежнем месте, по обе стороны подковообразного стола, за которым сидели библиотекари. Но еще он увидел и маленький лифт, добавленный к лестницам за те 25 лет, что прошли после их с матерью отъезда из Дерри. Вид лифта принес облегчение, ослабил удушающее чувство дежавю. Пересекая зал, Бен ощущал себя незваным гостем, иностранным шпионом. Каждое мгновение он ожидал, что библиотекарша, сидящая за столом, поднимет голову, посмотрит на него, а потом громко и отчетливо, заставив всех читателей прервать свое занятие и повернуться к нему, скажет:
«Вы? Да, вы. Что вы тут делаете? У вас нет никакого права находиться здесь. Вы извне. Вы из прошлого. «Возвращайтесь, откуда пришли. Немедленно уходите, пока я не вызвала полицию».
Библиотекарша подняла голову. Молодая женщина, миловидная. На какое-то мгновение Бен подумал, что его фантазия воплотится в жизнь, и сердце запрыгнуло в горло, когда ее светло-голубые глаза встретились с его. Но увидел он в них полнейшее безразличие и понял, что может идти дальше. Если он и был шпионом, его не раскрыли. Бен прошел под витком одной из узких и убийственно крутых лестниц из кованого железа, направляясь к коридору, который вел в детскую библиотеку. Улыбнулся, осознав, только после того, как это сделал, что повторил еще один свой детский ритуал. Скинул голову, как вскидывал и мальчишкой, в надежде увидеть девушку в юбке, спускающуюся по лестнице. Он вспомнил, теперь вспомнил, как однажды, в 8 или 9 лет, безо всякой на то причины посмотрел вверх и заглянул аккурат под юбку из хлопчатобумажной ткани симпатичной старшеклассницы, увидев ее чистенькие розовые трусики. И вид этих трусиков потряс его ничуть не меньше, чем внезапный солнечный зайчик, посланный золотистым браслетом на лодыжке Беверли Марш, который в последний учебный день лета 58-го года пронзил его сердце стрелой чувства более глубокого, чем просто любовь или привязанность. Бен помнил, как сидел за столом в детской библиотеке и думал о неожиданном зрелище минут 20, а то и больше, а лоб и щеки у него горели. Перед ним лежала раскрытая книга по истории поездов, в которой он не мог прочитать ни строчки. Его пенис превратился в маленькую твердую ветку, и ветка эта пустила корни ему глубоко в живот. Он грезил, что они с этой девушкой поженились, живут в маленьком доме на окраине города, наслаждаясь удовольствиями, которых он еще не понимал. Ощущения эти пропали так же внезапно, как и появились, однако с тех пор он ни разу не проходил под лестницей, не вскинув голову. Но никогда больше не увидел ничего интересного и захватывающего. Однажды по ступенькам осторожно спускалась толстуха средних лет, и он торопливо отвернулся, устыдившись, чувствуя себя злоумышленником. Однако привычка оставалась и дала себе знать даже теперь, когда он давно уже стал взрослым. Бен медленно шел по коридору, замечая и другие изменения. Желтые наклейки у каждого выключателя с надписью «ОПЕК любит расточители электроэнергии, а потому сберегай каждый ватт». Войдя в детский мир со столиками из светлого дерева и такими же маленькими стульями, мир, в котором фонтан с питьевой водой возвышался над полом лишь на 4 фута, он увидел, что на дальней стене все так же висят фотографии в рамках, только не Дуайта Эйзенхауэра и Ричарда Никсона, а Рональда Рейгана и Джорджа Буша. Рейган, вспомнил Бен, ввел программу «Театр JL», когда он окончил 5-й класс, а Джорджу Бушу тогда не исполнилось и 30. Но ощущение дежавю накатило вновь. Он ничего не мог с этим поделать и на этот раз в полной мере ощутил леденящий ужас человека, который наконец-то осознает после получаса бултыхания в воде, что берег не становится ближе, и он тонет. В библиотеку он попал в сказочный час. В углу на миниатюрных стульчиках полукругом сидели с десяток малышей, слушали.
«И кто это здесь? Кто идет по моему мосту?» — произнесла библиотекарша низким, рычащим голосом злого тролля из сказки. И Бен подумал.
«Когда она поднимет голову, я увижу, что это мисс Дэвис. Да, это будет мисс Дэвис, и выглядеть она будет такой же».
Но когда библиотекарша подняла голову, он увидел более молодую женщину, даже в сравнении с мисс Дэвис, какой та была 27 лет назад. Некоторые малыши закрывали рты руками и хихикали, но большинство смотрели на библиотекаршу, а в их взглядах читался вечный вопрос любой сказки. Обведут монстра вокруг пальца? Или он набьет себе брюхо?
«Это я!» «Хриплоголосый Билли-козел, иду по твоему мосту.
продолжала рассказывать сказку библиотекарша, когда Бен, побледнев, проходил мимо нее.